Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 3 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, вбиваем «Говорит Москва», находим наш канал, подписываемся на него, там есть трансляция «Отбоя», зашли, поставили лайк, смотрим, слушаем, наслаждаемся, может быть, ругаемся, неважно, главное, лайк поставьте. Там чат есть, туда тоже можете зайти и ваше сообщение оставить. Мы обсуждаем эфир, пишем в эфир, друг с другом спорим, чат такой разнообразный. Не упускайте эту своеобразную возможность. Значит, что у нас есть еще? У нас есть еще ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM, там есть галочка у нашего сообщества, туда тоже надо подписаться. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Тоже обязательно заходите, подписывайтесь. Отличный информационный телеграм-канал. Плюс трансляции там тоже идут, поэтому welcome. Пока Путин и Си Цзиньпинь спорят о суверенитете, Зеленский и Нетаньяху борются за американскую помощь. Опять колес продолжает удивлять. Мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные темы, тончайшая аналитика, экспертное мнение ведущего и слушателей. Ложитесь в кровать. Это программа «Отбой». А ничего. Ничего, мне нравится. Мне нравится, конечно, пока Путин и Си Цзиньпинь спорят о суверенитете. Они, по-моему, уже не спорят, они уже ко всему пришли. Так, добрый вечер, Хишадо пишет. Как вам рабочая неделька? Как в том анекдоте про попугая? Зашибись, день прошел. В студии привет. Да, но она у меня особо пока не завершается, эта рабочая неделька. Она у меня подлиннее, чем обычно у всех бывает. Да, то есть мне-то еще завтра, и послезавтра, и после-после. И после-после, да, и после, и так вот до 9-го, ну, там вроде 9-го, 10-го снова немножечко можно будет отдохнуть. Классная новость, пишет Костя Змитина, ВСУшники массово сдают дроны и тепловизоры в ломбарды, вот это прям показатель души хохлядской. Да, я видел, что и там законопроект готовится с запретом сдавать тепловизоры и дроны в ломбарды. Ну, это звоночек. Это звоночек. Знаете, там уже на самом деле столько звоночков, что у нас динь-динь-динь-динь-динь со всех сторон уже звенит. В принципе, мы уже все поняли про них. Главное, что даже уже и на Западе все тоже поняли. Продолжает каждый день на нас сыпятся новости из разных информационных агентств, аналитических изданий, телеканалы, газеты на всех языках, значит, западного мира. Рассказывают нам о том, что не поможет, ничего им не поможет. Все им уже ничего не поможет. Готовят, они готовят, прогревают свою аудиторию. Помимо этого, интересная была новость. Я вот точно не помню, кто это конкретно об этом сообщал. Сейчас я постараюсь. Она у меня была здесь где-то выделена. Так, СМИ. А это «Политика». Это вот издание «Политика» об этом сообщало, что Джо Байден отныне будет все реже и реже упоминать Украину в своих речах. Президент Соединенных Штатов Америки дистанцируется от этой темы. Это ровно то, о чем мы с вами говорили, вот когда там в последний момент, да, решался вопрос об выделении денег Украине, что это таким образом они решили закрыть вот это вот влияние Украины на американские выборы, а вот они сейчас откупятся от них этими деньгами, и, грубо говоря, мы с себя ответственность сняли, все, дальше все на вас. Мы бабки дали, ну теперь крутитесь. Вы говорили, что вам не хватает именно наших бабок. Все, бабки есть. Погнали. Мы здесь больше ни при чем. То есть любой американский провал, теперь любой украинский провал, теперь очень тяжело будет привязать к американцам. И он будет все меньше и меньше отражаться на результате выборов. То есть в этом смысле американцев можно похвалить. Они молодцы, они вот таким, да, деньгами, да, большими деньгами, но при этом все равно с подковыркой, то есть на самом деле большинство денег себе самим оставили. Они этот вопрос с себя сняли. Ну и вот президент Байден тоже отныне будет все меньше и меньше говорить об Украине, по крайней мере, до выборов президента Соединенных Штатов, что вполне обусловлено. То есть теперь вы сами по себе, нас пока не трогайте. Украина разжала на Финляндию, ее больше нет, там между Россией и Словакией заправка. Пока еще не разжалованы, но подождите, да, мы в процессе находимся, все будет, все рядом. Нам тоже к этому надо стремиться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. У нас тоже весело, это, видимо, вот объединенное сообщение. У нас тоже весело, цыгане притащили беспилотник в пункт приема металлолома. Я вот эту новость не слышал, но это забавно, да. А у вас на кофте Дмитрий Анатольевич? Почему не? У меня медведь какой-то на кофте. Ну, может быть, я не знаю, как Дмитрий Анатольевич сейчас одевается. Может, и так. Вполне могу себе представить, что это может быть и Дмитрий Анатольевич. Кидает мне тут мем из интервью дня, да, интервью Анастасии Ивлеевой. Отличная боль для меня это интервью, потому что вы даже не представляете, какое количество ресурсов было затрачено для того, чтобы выйти на Анастасию Ивлееву, чтобы взять у нее интервью. Но она в таком каком-то глубоком бункере сидела и не выходила никаким образом на связь. Все ее менеджеры сначала читали сообщения, потом перестали даже просто сообщения читать. То есть прям вот все, закопалась и сидела с той самой вечеринки. Тихо. И вот у Луки Ябкова вышло это интервью. Но он человек из тусовки, да, он смог по каким-то своим каналам на нее выйти. Я думаю, что и личный контакт был. Поэтому интервью обсуждается, я не смотрел. Честно признаюсь, не смотрел пока. Может быть, посмотрю, но пока времени не было. Если смотрели, поделитесь мнением, что там говорит товарищ Ивлеева. Я, как понял, пытается все отмыться. Все пытается как-то отмыться, и уже вроде и все-таки съездила на Донбасс, и все посмотрела, и вообще и люди, боже мой, и все это очищает сознание, вся эта картинка. Но надо посмотреть. Пока не смотрел, в принципе, особо судить не могу. Медведев назвал три пользы от мирной конференции в Швейцарии, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Весь коллективный Запад соберется в одном месте. Мы знаем, где это место, России там не будет. И Тартаз через 2Z. Не, ну новость была на самом деле про Медведева. Он действительно говорил, что есть три пользы от того, что значит, от того, что соберется вся вот эта конференция. Сейчас я вам зачитаю, какая там на самом деле польза была по Медведеву. Где-то у меня это было. Где вы, Дмитрий Анатольевич? Ёлки-палки, потерял я вас. Выделял же я где-то себе эту новость. Медведев. Чуть не могу найти, дать в поиск, в объем. А вы говорите, он у меня на кофте, он, я его через поиск ищу. Значит, три ключевых момента. Первое, это будет очередное подтверждение несостоятельности мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, а также демонстрация его ограниченных умственных способностей. Второе, конференция покажет, что западные лидеры не в силах остановить военные действия и совладать с кризисом на Украине, особенно под влиянием руководства из Вашингтона. И третье, даст возможность нашим вооруженным силам без помех и оглядок продолжать операции в зоне СВО без внимания к... Ну, тут я не знаю, я не уверен, что я могу это произносить вслух. Без внимания к дурацким. Давайте так. Но там не дурак, да, производное слово. К дурацким мирным инициативам и заниматься зачисткой территории от неонацистов. Вот так вот высказался Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну, в его новом стиле, да. Все вполне звучит именно так. Ну, мы на самом деле с вами много вчера говорили про эту мирную инициативу и про Украину. Там сильно никуда ничего не сдвинулось. Единственное, вышло одно интересное интервью в издании The Economist. Слушайте, издание The Economist вообще становится каким-то судьбоносным для Украины. Ну, видимо, слово, значит, экономика, вот их что-то такое сразу денежками пахнет. И вот они все идут туда давать интервью. Может быть, думают, что можно будет что-нибудь на выходе, значит, себе прикарманить. Не знаю, но вот Economist играет особую роль в судьбе современного, значит, украинского недогосударства. И вот один из высокопоставленных военных ВСУшников, давая интервью изданию The Economist, опять нагнал такой зрады, что «Мама, не горюй». Припомню же вам всем, что последний, кто давал такое же по, значит, уровню зрады интервью «Экономисту», был Залужный. Залужный, который в итоге по факту вовремя сдриснул со своей позиции, хотя там, ну, скорее всего, его оттуда выдавили, но он вот сделал это как нельзя кстати, и все еще пока не поехал послом в Великобританию, но вроде как собирается, а все шишки в итоге прилетели и продолжают прилетать Сырскому. И вот это уже человек Сырского дает интервью и говорит: слушайте, ну вообще проблемка, конечно, нарисовывается у нас здесь, все будет не слава богу, мягко говоря. Мы ждали и продолжаем ждать, что май будет началом очень тяжелых и темных времен для нас. Русские, значит, они, во-первых, действуют как единый слаженный механизм. По всей линии фронта, под единым командованием, продавливают и атакуют нас повсюду. Ты читаешь, думаешь, слушай, как интересно, что они там ему подсыпали в этом «Экономисте», что он так разошелся-то. Значит, потом говорит, что они собрали определенный ударный кулак на харьковском направлении и будут целиться как раз в Харьков и Сумы, и Харькову. Харькову приготовиться, ничего хорошего не ждет, значит, русские настроены серьезно и так далее и тому подобное. Ну, короче говоря, если прям вот суммировать все, что сказал, значит, украинский военный, нам жопа, он сказал. Вот в ближайшее время, начиная с мая, у нас все будет очень сильно плохо, а русские вообще супер крутые стали. Вот русские в 22-м году думали, что они суперкрутые. Там есть такая фраза, я близко к тексту не воспроизведу, но смысл тот, что, значит, они как переоценивали свои силы в 22-м году и выбрали не ту тактику, у них были проблемы с единым командованием. А вот сейчас русские реально крутые. Вот тогда они немножечко себя переоценили. Пришли в себя и такие: не, вот теперь мы реально крутые, вот теперь да, и вот у них сейчас пошло, и нам ничего не поможет, помощь пришла не вовремя, все это пришло не вовремя, нам кирдык башка. Ну, как бы похвально, хвалим за честность, молодец, беги. Что можете еще сказать? Судя по всему, ты уже, наверное, учитывая твою риторику, потому что я не знаю, как после такого интервью в изданию «Экономист» можно вообще, в принципе, остаться при своих там на Украине. Я думаю, сейчас загасят, если ты еще не сбежал. Но забавные они персонажи, и главное, забавно, как каждый раз именно одно и то же британское издание подпаливает пару пердаков, а то и пару тысяч пердаков где-то в районе Банковой улицы. Что по заводу в Берлине, пишет Василий, горит хорошо, входил в концерн по производству ПВО, опять Петров и Баширов. Слушайте, да, там что-то конкретное горит в Берлине, там уже и какое-то и радиоактивное облако над городом, и все это превратится теперь в пустошь. Пересмотрели сериал «Fallout», хотят теперь именно так, как там, вот немцы преуспели в этом больше всего, решили поджечь завод. Что это такое? Кто это? Да я думаю, что мы с вами на самом деле не узнаем. Петров это или Баширов? Или там, может быть, Петров вместе с Ивановым как-то задействованы в этом во всем? А может быть, это какой-нибудь Ганс и его Фролин, вполне себе завербованный? А может быть, это совпадение? Черт его знает. Я думаю, что правду мы с вами не узнаем, хотя НАТО вчера пожаловались. Вот мы с вами так галопом, да, по Европам. Есть у меня одна тема большая такая под рассуждение, но давайте сначала по новостям пробежимся. На дворе май в Берлине должно что-то гореть, пишет Виталий Фили. Это хорошее, да, это хорошее, слушайте. То есть это традиция, да, старая добрая. Ну, вполне, да, вполне. НАТОвцы вчера заявили, не помню, кто конкретно, значит, что, ну, не суть важно, именно от имени НАТО было сделано это заявление, что Россия такая, значит, сволочливая Россия, она ведет гибридную против них борьбу, и они очень сильно по этому поводу озадачены, постоянно ловят каких-то шпионов, у них там охота на ведьм. Вот если взять это сообщение, в чистом виде охота на ведьм. Они ловят постоянно каких-то наших шпионов. То, значит, в Чехии, то в Словакии, то в Германии, то во Франции. Повсюду наши шпионы, и они работают сразу по нескольким фронтам. И информационно, и, значит, как-то дипломатически, и кулуарно, еще что-то. И все мутят воду, мутят. И мы очень сильно озадачены по этому поводу, говорят в НАТО. Это все вот нам не нравится. Ух, Россия, имею в виду, нам это не нравится, сказали в НАТО. А Обычно у нас принято смеяться над такими заявлениями, которые из уст наших чиновников выходят, вот когда мы выражаем озабоченность там и так далее. А когда там это говорят, мы как будто привыкаем, ну, привыкли к этому, на это не обращать внимания. А они тоже, видите, озабоченность выражают. Ух, русские шпионов заслали, ты смотри, а что делают? Ну, вот, может быть, и до Берлина добрались. Откуда же мы знаем? Может, и до Берлина добрались. Но, значит, по-настоящему Скрипали по-любому пишет Илья. А, это Скрипали, это мы их, их тогда не новичком, да, траванули, а спутником привили. И сейчас им по чипу передали сообщение, что, значит, пора в Берлин, товарищи Скрипали. И вот они там откуда-то выбрались из-под земли или где они сейчас находятся, одному богу известно, и пошли поджигать там заводы. Ну, может быть. Значит, а теперь давайте, большая такая серьезная тема. Давайте посмотрим на то, что происходит в близлежащих нам странах. Украинский вопрос, он, наверное, сейчас громкое будет заявление, согласен, заранее согласен, громко, но он все-таки, наверное, ближе уже к развязке, нежели чем был когда-либо. Плюс-минус, там уже все становится понятно. Украина банкрот, людей нет, они скребут по всей Европе, надеются, что им пришлют этих самых людей хоть как-нибудь, чучелом-тушкой, чтобы вот как-то продержаться. Денег дали, но денег дали немного. И, значит, раздают интервью налево и направо, что русские прут, и русских не остановить. То есть, примерно, там уже все становится понятно. Есть определенная тенденция, и вот в рамках этой тенденции события и развиваются. Но наши западные партнеры, они же на этом останавливаться не собираются. Они все, они думают, планируют и как-то вот все крутят-вертят, где бы поджечь, ну, дальше, после Украины. Потому что Украина свое дело сделала. Это надо определенно точно записать им в плюс. То есть задача минимум Украины выполнена, даже сильно перевыполнена. Но нужно дальше. А дальше что у нас есть? У нас с вами есть очень веселая Грузия. Посмотрите, что происходит в Грузии. Такое ощущение, что законопроект, который там все пытается местный парламент принять, он о запрете хачапури и хинкали, потому что реакция, которая вызвана там на улицах, я мог себе в Грузии представить только из-за запрета этих двух блюд, ну, может быть, сациви. А по факту это все закон об иноагентах, история, которая тянется уже целый год. Вот такая активная часть всех этих законов об иноагентах. Баррикады, слезоточивый газ, водометы, дубинки, резиновые пули, толпы, значит, грузин, они рвут в клочья российские флаги. Причем тут спрашивается, да, Россия? Но они рвут российские именно флаги и выступают, значит, против этого закона об иноагентах. Параллельно с этим премьер-министр Грузии говорит о том, что он отменяет свой визит в Соединенные Штаты. Потому что говорит, что, говорит, вы будете мне рассказывать, Биджо, как, куда ехать и что мне надо делать? С какого такого перепуга? Я считаю, что это нарушение нашего собственного суверенитета, то, что вы ставите мне условия для визита. Это не по-партнерски, поэтому пока мы, наверное, этот визит отменим. Что, на мой взгляд, достаточно симпатичный жест. Такой яркий, неожиданный. И вот там, значит, все эти бурления продолжаются, закон идет к подтверждению. Но бурления не останавливаются, надо отдать им должное. Там продолжаются и продолжаются все эти митинги изо дня в день. И они достаточно, так, картинка такая красивая, по всем лекалам. Там уже были и баррикады, там уже были и покрышки, там уже были и скрипки, фортепиано, песни, пляски. О, боже мой, какие, значит, все эти светлые лица, как они, настоящая интеллигенция и молодежь. Вот они играют, значит, с 8 до 9 они играют все, значит, возможные фортепианные концерты там где-то на площади, а вот с 9 до 12 они идут мокнуть под водометами и, значит, мочить копов и рвать российские флаги. Короче, все по старинке, методичка старая, работает во всей красе. Но параллельно с Грузией, казалось бы, Грузия, там уже богатая история, все вот это, да, и взаимоотношения с Россией, ну, тоже такие натянутые. Но за Грузией есть еще Армения. В Армении это все добро только начинается. И есть еще Молдавия. Молдавия, которая, на мой взгляд, вообще самая интересная точка на этой карте. Потому что в Молдавии ближе всего выборы. В Молдавии оголтелейшая вот эта Майя Санду, которая надо, не надо, крошит батон на Российскую Федерацию. У них там есть проблема Гагаузии, проблема Приднестровья, которая обостряется с каждым днем. И риторика, мягко говоря, воинственная. А это говорит о том, что в ближайшее время, скорее всего, зажгут. И, на мой взгляд, зажгут везде и сразу. Потому что одна Грузия, ну, несерьезно, при всем уважении к грузинам. Одна Армения, тоже несерьезно, при всем уважении к Армении. А одна Молдавия, ну, да, та же песня. А вот все вместе, еще и такое, это все разрозненное, звучит как план. Собственно, у вас и хочу узнать, как вам кажется, к чему ведут протесты в Грузии? Придет ли вся вот эта ситуация к каким-то подобным мероприятиям в Армении и в Молдавии? И как на это, на все должна будет реагировать Россия? Обязательно звоните, пишите, но звонить-то, наверное, уже после выпуска новостей, да, я вижу, что тут уже некоторые начали звонить, мы сейчас с вами не успеем, а после выпуска новостей обязательно буду принимать все звонки. В Грузии осенью выборы, партия хочет власти, хочет перекрыть финансирование оппозиции с Запада. Да, хочет, ну вот посмотрим, они сейчас, может быть, и успеют, но, как показывает практика, вот эти процессы, они не... обычно не особо пытаются дождаться выборов. Знаете, там вот умеют и накануне выборов или какие-нибудь внеочередные выборы придумать. Даже если до выборов остается пару недель, внеочередные выборы очень-очень даже неплохо в это все вписывается. Все идет к СССР 2.0, пишет Хисшаду. Вот мне такой настрой нравится. Короче говоря, думаем, да, собираем свое мнение, звоним, пишем сразу после выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 3 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки, подписываемся на канал, также у нас идет трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница и одно слово. Напомню, что мы говорим про Грузию, Армению и Молдавию как потенциальные новые точки напряженности в ближайшей перспективе. Как вы думаете, где загорится, где не загорится? Загорится ли вообще в принципе? Что нам с этим совсем делать? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Андрей добрый. Меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Смотрите, ну, по поводу загорится... Оно уже дымится, скажем так. Загореться осталось-то немного. Вот только я сомневаюсь, что это будет такая же, ну, спецоперация или такое же сопротивление, война, так как происходит сейчас.
Угу.
Понимаете? Ну, не те это бойцы. То есть сейчас почему Украина так тяжело? Потому что мы воюем сами с собой, русские с русскими. То есть там бьются люди, которые, ну, скажем так, советские. А... Как грузины воюют, ну, 8-й год показал, как Приднестровье, Молдавия, но это надо к Лебедю, грубо говоря. Ну, а армяне с азербайджаном тоже показали, кто чего стоит. Поэтому дымить, конечно, будут, и кровь портить будут, но до прямого столкновения, ну, кишка танка у этих, скажем так.
Угу. Но прямое столкновение-то оно может произойти по нашей инициативе. Ну, то есть, чтобы все, хватит.
Ну, может, но дело в том, что как только... Ну, опять же, а как договор с Арменией? То есть тут надо сначала с договора выйти каким-то образом.
Ну, есть ощущение, что это ближайшая перспектива.
Ну да, судя по тому, как ведет себя как руководитель, скажем так, этого государства, то, конечно, тут де-факто они уже вышли, осталось только до юры, по большому счету. Но Грузия, ну, понимаете, флаги, конечно, жгут, но я так подозреваю, больше флаги жгут показать, что мы не против типа Америки, мы вот против плохой России, хотя прекрасно все понимают, что это американский закон, скажем так, вести. Но мы же, то есть идет, понимаете, идет какая-то такая игра, в которую играют люди, не понимая, что эта игра может очень закончиться. То есть такое ощущение, что никто не верит, что может быть плохой конец. То вот знаете, как, грубо говоря, дуэль Лермонтова с Мартыновым. Ну, блин, приедем, стрельнем в воздух, да разойдемся. Никто не подумал, что Лермонтов будет.
Так, ну у нас со связью начались проблемы, но мысль ясна, да. Как будто нет ощущения, что это может чем-то плохим закончиться. Да, согласен, у меня есть тоже мысль на этот счет. Давайте еще пообщаемся, потом я обязательно вам расскажу, что за мысль такая. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Я тоже думаю, как и предыдущие слушатели... А, извиняюсь, не представился, Денис Дикитовский. Что столкновения не будет прямого, но не потому, что кишка тонка у ребят. Ребят просто не такие, ну, мягко говоря, недостаточно умные, чем украинцы. На удивление, Украина меньше всего оказалась готова к собственной государственности после распада Советского Союза среди всех 15 сестер. Хотя, казалось бы, была самая, то есть, ну, у нее перспективы были самые лучшие, в общем-то, самая сытая страна была. И в промышленном, и в сельском хозяйстве, и в науке, и все, то есть, была достаточно передовой. Уж даже Прибалты и то умнее оказались. А Армения, Грузия, Молдавия, а я думаю, проскочит. Ну, вывернутся они из этой ситуации. Да, у Грузии было там какая-то вот, ну, такое затмение в виде Саакашвили. Но сейчас, я думаю, уже они научены горьким опытом. А тем более и Молдавия, и Армения тоже, они видят судьбу Украины, которые, в общем-то, остались. Ну, там еще обратный отсчет идет их государственности. Если элиты захотят как-то остаться самостоятельными, ну, они все видят. Как-то проскочат. Где-то договорятся с Западом, где-то с нами как-то, ну, между строек. Не будет открытого столкновения, потому что открытое столкновение, все, это до свидания. Государственности не будет. Не будет флага. Ну, такое ощущение.
Понял, да. Ну, вот, ну, в принципе-то я, наверное, согласен в этом смысле. Ну, то, что, во-первых, у Украины были самые лучшие стартовые позиции, да, для того, чтобы быть независимым государством. Это действительно так, это правда, с этим глупо спорить. Но Украина стала заложником той концепции, которую для нее придумали люди, которые курировали, собственно, Украину как государство, да. Задача Украины была не развиваться, а быть во всем не Россией. А там книги эти, да, президентов бывших Украины и так далее. Вот главная задача – это быть не Россией. Не быть Россией, а именно быть. И быть во всем отличными от. Вот Россия любит белое, мы любим черное. Россия любит, там, я не знаю, шоколад, а мы... Ну, эти тоже любят шоколад и сало, да, правильно, плохой пример. Но мысль ясна. Вот мы во всем не Россия. Россия ненавидит нацизм во всех его проявлениях. Мы будем обожать нацизм во всех его проявлениях. Мы вот прям совсем не русские. Ничего русского у нас нет. Выпишем их отовсюду из всей своей истории. Ну, они стали заложниками этой концепции. Она, конечно, не жизнеспособна. Если ты хочешь жить по соседству с таким государством, как Россия. Ну, что, собственно, вот и показало время и вся та ситуация, которую мы сейчас имеем. У этих, у всех остальных государств, в том числе и у Молдавии, у Грузии, у Армении, конечно, нет такой установки, как была у Украины, такой саморазрушающей себя установки. Но задача погореть чуть-чуть у них перед ними стоит. Поджигают их очень и очень неистово. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Виктор Михайлович. Да, здравствуйте. Я хочу, во-первых, поблагодарить радиостанцию за то, что она не в пример многим другим нашим популярным ток-шоу не ушла на каникулы, а продолжает работать с нами, со всеми, с населением, ведет хорошую пропаганду. За это вам поклон и спасибо и редактору, и ведущему. А второе, сейчас вся ситуация опасная. Они вон заявили, что F-16 скоро будут поставлять туда. Открыто заявили. А наш президент говорил, что мы по точкам, откуда они летят, будем бить. У них аэродромов нет для F-16. Вот эта ситуация сейчас достаточно напряженная. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил, что будет дальше. Мы с вами не знаем.
Угу. Понял. Ладно. Это, конечно, было немножечко не про Грузию, Молдавию и Армению. Но... Ну, все равно, да, доброе слово и кошке приятно, что-то не буду скрывать. Да, вот такие мы на каникулы не уходим. Просто мы были на каникулах, да, там, первого, второго. Ну, это давайте мы сделаем вид, что этого не было, правильно? Давайте сделаем вид, что этого не было. Грузине, я думаю, ничего серьезного не сотворит. Уже был опыт у них, думаю, помнят. А вот Молдавия, пожалуй, сейчас самая несамостоятельная из этой тройки. И как, значит, соседние Циране, наверное, имеется в виду цыгане, захотят, речь, видимо, про Румынию, так оно и будет. Я думаю, что Румыния здесь тоже, знаете, не самостоятельно. Если правительство Грузии выстоит и разгонит всю эту соросятину, а я надеюсь на это, они очень сильно выиграют, сумев не поссориться с Россией и проводить собственную политику. Молодцы. Тут ведь даже на самом деле, вот если мы посмотрим на всю эту ситуацию, речь-то не особо про Россию. Да? Знаете, нынешнее руководство Грузии излишне пророссийским не назвать. Да, они сделали несколько шагов на сближение, на потепление даже, давайте так, на потепление очень холодных отношений. Вот оттуда еще, с 2008 года. Да, несколько шагов они сделали. Но прям сказать, что это самые настоящие любители России, зетники, которые стоят и кричат, ну, кричат «Гойда», да? Нет, это не так вообще. Но Россию туда все равно подвязали. Типа вот все, что там сейчас происходит, это Россия. А на самом деле картина как выглядит? Правительство, которое понимает, что его могут смести со своих позиций уже на ближайших выборах. Те самые, значит, вот всякие эти западные фонды, западные инвестиции. Соросятина, вот как кто-то, да, из наших написал. Вот эти все сейчас могут залезть, как это уже бывало много раз, и их смести. Они решили принять очень древний закон, который, собственно, и придумали в Соединенных Штатах Америки, чтобы их не снесли. И те, против кого этот закон хотят принять, вышли на баррикады и вывели своих сторонников. В принципе, вполне разумно. Причем здесь Россия, да? Ведь против России это тоже будет работать, этот закон. То есть, если Россия будет пытаться каким-то образом влиять на грузинскую политику тем же образом, которым влияют Соединенные Штаты Америки, этот закон будет работать и против Грузии. Но это, слушайте, это детали, такие лишние детали, которые особо, судя по всему, никому не волнуют. Вот я говорил про мысль, которая недавно меня, значит, посетила. У нас, знаете, у нас долгое время была такая народная забава, что ли. Вот мы смотрели на речи наших депутатов, чиновников, смотрели на них и думали, ну, тупые. Вот на многих смотришь, ну, дебилы. И вот прям мы их не любили. И вот прям если человек в костюме, не все, безусловно, не ко всем это относилось. Но там это не относилось к каким-то топовым министрам, там, лидерам фракций, то не всем лидерам фракций. Сколько Жириновскому по жизни доставалось, да? Это сейчас он у нас пророк великий, который знал все будущее. Жалко, что мы с ним там не ходили на скачки, да, то бы миллиардерами стали. Это вот сейчас он вдруг такой статус приобрел. А так-то шут был гороховый. Он что несет, этот Жириновский? Ух, смеялись все над ним. Да? Ну, а вот нижнее звено, ну, принято было считать, что, слушайте, ну, какой-то у них язык такой, да, канцелященный такой, это все время от них веяло, вроде что-то сказал, а что сказал, никто не понял, вот такие все они какие-то скользкие и так далее. А вот там, в Европе, вот этой вот, значит, просвещенной, а уж, ладно, в Европе, в Америке, вот там, да, там, во-первых, политики, они разговаривают с народом на их языке, а они им все разжевывают, все им объясняют, все доходчиво, все для людей, потому что они слуги народа, они так с ними и разговаривают, как слуги с хозяевами, и все им, значит, все им разжевывают налево и направо. А сейчас, когда вот немножечко вот этот весь флер, значит, западной вот этой чуши с нас спал, мы на них смотрим, понимаем, что, слушайте, а ну там же тоже дебилы. Там даже, может быть, даже больше дебилы. Ты слышишь, как они разговаривают? Они одни сплошные популисты. Ни один политик, ни один конгрессмен, президент, министр, министр иностранных дел по существу ничего особо не говорит. Все какие-то лозунги, все какие-то... Это все тоже очень хитрым языком, все очень заковыристо, все с лживыми улыбками, непонятно, кого рассчитано. То есть никакие они оказались не светилы, а самые обычные политики-болтуны. Но когда ты смотришь на наших еще, значит, недавних сограждан, на Грузию, на Молдавию, на Армению, на Украину, на любую страну, на Казахстан, там, я не знаю, на любую постсоветскую республику, смотришь на их политиков, ты понимаешь, что на самом деле наш местный политический дискурс, российский, он не то, что на голову выше, он на самом деле выше на 10 голов. Здесь и те, кто разговаривает, разговаривают определенным образом, и те, с кем разговаривают, они тоже воспринимают информацию сразу на нескольких уровнях. И я даже не говорю только про специализированные площадки, типа там нашей радиостанции, где, понятно, политизированная аудитория, которая следит за политикой, знает кто, где, как, разбирается и так далее. Да не только тут. Вообще много, в принципе, где. Как с дебилами стараются не разговаривать. И много кто чего понимает. Аналитический какой-то склад ума, ну, давайте тоже не будем друг друга перехваливать, но у нас-то присутствует. И вот смотришь сейчас на, там, я не знаю, на какую-нибудь Армению, что говорят местные политики своим избирателям там. Или смотришь на Украину, ну, на Украину мы давно это смотрели, но мы тоже смеялись, да, над ними, ну, господи, ну, хохлы, что ходить с хохлов, господи, хохлы же, да, салоеды там и так далее, ну, так по-доброму над ними смеялись, вот к чему это все привело. Смотришь на всех остальных, думаешь, ну, это же надо, они, ну, на кого это рассчитано, этот идиотизм, это же просто бред то, что они говорят. При чем здесь Россия? Вот ты, например, слушаешь про пашиняновские какие-нибудь политиков, которые обвиняют в, там, я не знаю, обвиняют лидеров Нагорного Карабаха, которые они сдали, в предательстве, что они предали, на самом деле, интересы Армении и армян в пользу России, и поэтому проиграли Азербайджану, и теперь сидят все в азербайджанских тюрьмах. Ёлки-палки, что вообще-то, что за логика такая странная, извращенная, вообще о чем? А при чем здесь Россия? А каким образом они предали в пользу России, в итоге умудрились всем налево-направо проиграть, и при этом сидят сейчас в тюрьмах. Но предали они. Не вы их предали, они предали. Кого они предали? Самих себя? Причем здесь Россия? Каким образом это предательство было в пользу России? Россия с этого что поимела? И так далее. Начинаешь задавать какие-то банальные, легкие вопросы, которые у тебя возникают сразу же, и думаешь, что это рассчитано же на идиотов. Но при этом находится огромное количество людей, которые искренне в это во все верят и готовы стоять на площадях, баррикады возводить, рвать флаги и так далее. Промытые, ну, наверное, но уровень вот этой дискуссии, он совершенно какой, он просто он на дне на самом находится. И с этим приходится нам иметь дело. Мы тоже как-то вот на этом с вами немножечко это недооцениваем. Мы порой даже, знаете, с ними пытаемся уже вот как с самими собой говорить. А надо разговаривать немножечко иначе. Там, ну, это не региональные особенности, потому что это есть и в Молдавии, это есть и в Армении, это есть и в Грузии, это есть и на Украине и так далее. То есть абсолютно разные люди, разные регионы, и везде при этом есть вот эта вот абсолютно какая-то риторика для идиотов. И в это еще и кто-то верит. Нужно это иметь в виду. А мы это порой, по-моему, в виду не имеем. Ну, это так, да, в стороночку, мысли вслух. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Общаться же надо тоже. Здрасте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
По поводу упомянутых трех республик, небольшую аналитику можно такую дать?
Нужно, давайте, конечно.
смотрите, с Грузией в ближайшем обозримом будущем проблем у нас не намечается, потому что деньги. Грузия стала таким логистическим хабом в наше время, и из Турции в Грузию, ну, я немножко занимаюсь международной логистикой, из Турции в Грузию в 23-м году проехало порядка 45-50 тысяч машин груза в Россию. Из России в Грузию заехало с целью продажи, перепродажи наших товаров в Европу порядка 40 тысяч. Только в Грузию заехало. Что делается? Меняется сертификат происхождения, и дальше уже как грузинский товар он продается в Европу. То есть там деньги, и в ближайшем обозримом будущем, пока у нас санкции, с Грузией проблем у нас не будет. И правящая партия в Грузии это понимает. Там то, что оппозиция ерепенится, это все мелочи жизни. Вторая. С Арменией. С Арменией у России проблемы могут возникнуть, но опять-таки, если вернемся к Карабахской войне в 2020 году, мы же все понимаем, что без согласования России Алиев никогда в жизни бы не попер на Карабах, да?
Да,
соответственно,
почему?
Там были договоренности. Почему? Потому что Пашиняна надо было наказать. Если у нас есть возможность не своими руками это сделать, мы это сделали. Показали в 2020 году. Пашинян не одумался. Есть актуальная, скажем так, проблема между Азербайджаном и Арменией. Это Зангезурский коридор, который важен, жизненно важен для Азербайджана. Да? В случае, если будут какие-то потуги со стороны Армении, то, соответственно, будет дан зеленый свет Азербайджану и Турции. Там, в общем, не нашими руками это все будет решаться. И самая главная проблема, которая она реально актуальна, это Молдова, потому что я общаюсь опять-таки в силу работы с автоперевозчиками, с ребятами-гагаузами, которые ездят в Россию, и они все прям топят, ждут, когда там Россия придет в Молдавию. Это есть. Приднестровье, понятно, и так, да, там все ясно. Соответственно, накал страстей, он будет развиваться в Молдове. И бить России будут через Приднестровье и Гагаузию, понимая, что у нас нет, сухопутной логистики, да, и воздушной, тем более, сейчас. Поддержать гагаузов и Приднестровье нам будет катастрофически сложно. И по России бить будут именно через Молдову. Вот и все.
Да, понял, спасибо. Ну, в принципе, да, с Молдавией так вообще согласен. Так, единственное, знаете, только с чем не соглашусь, с деньгами. Вот это в начале был аргумент, я чуть не забыл, что, значит, с Грузией не может быть никаких проблем, потому что деньги, Грузия зарабатывает и так далее. А это кого-то когда-то останавливало? А кому из наших, значит, бывших не перепадали от нас деньги когда-либо? У нас всегда все деньги, да, и очень хорошие деньги. Очень часто нам никакой пользы нету. И эти деньги идут только в одностороннем порядке. Скидки, газ, ШМАС, продукты закупаем, которых у нас у самих выше крыши. Ну, мы у вас купим вашу колбасу, там, я не знаю, что-нибудь, зерно. Давайте сюда, потому что мы же братья, там, все дела. Еще недавно, вон, одна страна была. Я рожден в Советском Союзе, Газманов, все дела, да? Давай, иди сюда, все будем покупать. Когда это кого останавливало? Украину это остановило? Украина вообще за наш счет жила. Украина еще под конец миллиардные кредиты получила. И что? И никому это особо не помешало? Деньги, конечно, да. Деньги это хорошо. Но, как показывает практика, решающим аргументом деньги в этих вопросах не становятся. Потому что там же, как говорят, там, да, деньги. Армения что, от российского кошелька не зависит, что ли? Зависит еще как. Но там же, как говорят, это вот мы сейчас здесь, значит, у нас русские, да, они вообще, они злые, мы с ними ничего не хотим иметь общего, эти русские, мы просто сейчас, нам другой кошелек нам придет, американский. И вот мы заживем, елки-палки, мы как наши все продукты, как пустим на рынки Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, как все там будут, там, я не знаю, Сулугуни да Бастурму есть, наши самые вкусные на свете, и вот мы там весь этот рынок под себя заберем и заживем, наконец-то мы будем, они же все во что целятся, они все швейцарии. куда ни плюнь, там везде Швейцария. Грузия будет, значит, за Кавказской Швейцарией, Армения уже чуть ли не Швейцария, а Украина, я не знаю, Украина вряд ли, конечно, на Швейцарию не похожа, но будет круче, чем Франция, Украина. И ни у кого еще не получилось. Но вот в это, до сих пор в это во все все верят. Я не знаю, Молдавия кем хочет стать? Ну, я думаю, тоже Швейцарией. Почему нет? Швейцария — отличный план. Они думают, что деньги будут. Причем сейчас им кажется, что денег нет. На самом деле русские их грабят. Грабят их годами, тысячелетиями, я не знаю, там уже всю историю человечества их русские грабят. А вот там бабки, вот там сейчас будут деньги. Им же об этом рассказывают. И они все продолжают в это, главное, верить. И ни у кого еще не, оттуда деньги не пришли по-настоящему. Ну, вот только сейчас, да, на то, чтобы вы умирали. Настоящие бабки пришли из Европы до Соединенных Штатов Америки. Но они не это имели в виду. Не это ждали. Но, тем не менее, новые Украины все появляются и появляются. Риторика схожая, все появляется и появляется. Тю, дай гроши, москаль поганый, ты оккупант, пишет Виталий Фили. Да, вот ровно оно, ровно оно. Так, пять колес сделать президента Молдавии, пишет Виталий Фили. Вот это был бы, конечно, ход, да, с нашей стороны. Население Молдавии подсадили на иглу, получи румынское гражданство и получи доступ в Евросоюз. Очень большой процент населения уже румыны, живущие на территории Молдавии. Есть такое, да, но на самом деле с Молдавией там вообще все не так просто. Там большое количество людей смотрят вот туда, в сторону Румынии, но огромное количество людей смотрит в сторону России. И до сих пор, даже по некоторым подсчетам, людей, которые смотрят в сторону России, их больше. Но это еще раз, к сожалению, в нужный момент никого не останавливает. Не всегда большинство в подобных конфликтах внутри страны выигрывает, как показала практика десятилетней давности. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 3 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, заходим туда, ставим лайки обязательно под трансляцией программы «Отбой», обязательно подписываемся на канал, даже не обсуждается, и заходим еще куда у нас? ВКонтакте и в Телеграм. Говорит Москва, вбивайте в Телеграме. Радио «Говорит МСК» латиницей, латинскими буквами в одно слово пишется. Тоже подписываемся, везде есть трансляции. Дропяк Сергеевич пишет, видели видос с Каладзе. Это где он с журналисткой там с какой-то проамериканской подцапался. Если этот, то видел, да. Я все ждал, что он в подкат под нее пойдет. Я вообще до сих пор Каху Каладзе никак, кроме как футболиста Милана, честно говоря, не воспринимаю. Мне очень тяжело в этом смысле перестроиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Алло. Здравствуйте.
Георгий. Добрый вечер. Дмитрий. Москва. Хотел продолжить тему, соответственно, по периметрам нашей
Давайте.
Страны и Давайте. Ситуацию, которая, так сказать, нам готовится. Все дело в том, что на самом деле Украина была первой серией, а это запланирован сериал. Причем, так сказать, будет и вторая, и третья, и четвертая серия. Поэтому, если говорить серьезно, то расслабляться, во-первых, рано, а во-вторых, будет опасно. Тактику поменяли, потому что, соответственно, Украина, она в первой серии работала, соответственно, своеобразным тараном. Сейчас нас будут пытаться поджечь по периметру. Собственно говоря, для этого Финляндия вошла в состав НАТО, для того, чтобы, так сказать, немножко повысить градус воинственных финнов, которые, так сказать, хотят реванша, соответственно, северной границы. Нас ждут попытки пересмотреть наши территории в Арктике. Нас ждет Приднестровье, в которое мы сейчас тактически вписаться будет достаточно сложно с точки зрения военной логистики. Нас ждет весь Кавказ, потому что, соответственно, Алиева все-таки, я думаю, что Лондон заставит заниматься активными военными действиями. Ну, соответственно, Турция в этом плане с Азербайджаном все организует. Поэтому ждать там каких-то либо, так сказать, событий, да, они сейчас будут режиссироваться. Но самое интересное, что, так сказать, нам усиленно Лондон готовит и второй, так сказать, удар таранообразный, это Казахстан. В Казахстане сейчас идет достаточно активная работа по изменению сознания подрастающих казахов, которым показывают фильмы про Голодомор и, так сказать, издевательства русских, для того, чтобы, собственно говоря, подготовить вот эту молодую поросль. Возможно, Казахстан будет в третьей серии, не сейчас, а может быть и в четвертой. Но то, что нас не отпустят, это факт. То, что, соответственно, никто не согласится с нашей победой, и наша победа на Украине, это будет, так сказать, временное явление, вот, и это будет война до победного конца. Единственное, что нас в этой ситуации может спасти, это градус проблем внутри этих стран, в Западной Европе и в Америке, когда просто не будет сил и возможности этим заниматься. Вот это единственное, что нас может, так сказать, немножечко сохранить в этой ситуации.
Угу. Спасибо, спасибо. Ну да, действительно, если, знаете, вот сейчас у меня тут тоже большое сообщение про Молдавию, вот, ну, сначала про Казахстан, действительно, да, Казахстан тоже в перспективе может... Может такой проблемой стать. Там, конечно, у казахов немножечко все интереснее, и потому что Китай тоже там не последнюю роль играет в Казахстане. Но если вот все мы будем через призму Украины прогонять, то, наверное, Казахстан сейчас это Украина конца нулевых, где-то так, по состоянию. Ну, то есть мы друзья. Мы друзья, но не без проблем. То есть звоночки есть. И с русским языком есть проблемы, и какие-то, значит, там отморозки, которые ходят, что-то всем предъявляют за русский язык, уже появились. Но пока еще конец нулевых. Пока еще вот и, значит, казахские бизнесмены работают у нас здесь, казахские медиа, там всякие люди, комики и так далее снимают свои продукции у нас в Москве, мы работаем туда, а не сюда. В общем, у нас такой вот, ну... Конец нулевых. А вот про Молдавию Виталий Филий хорошо написал. Молдавия вообще похожа на Украину, но только в миниатюре. Она просто тупо меньше по размерам. Там тоже проблемы с территорией на востоке. Власть тоже тянет в противоположные стороны. Кого-то на запад, кого-то к России. Там также сильны местные олигархи. Вот тот же Шор, который выступает против их нынешней власти. Он кто? Да такой же богач олигарх, как... Какой-нибудь Фирташ, Ахметов или Коломойский. Был у них типа пророссийский президент Дадон. Да он, по сути, Янукович молдавского извода. Мы Молдавии точно так же продавали газ с уютной скидкой. Сейчас они как-то не горят нам желанием, значит, возвращать долг за этот газ. Короче, походу, судьба у них в будущем будет так себе. На любителя, мягко говоря. Да, а вот Молдавия, это что-то среднее между Украиной 13-го или даже вот среднее между Украиной 13-го и 16-го, 17-го. Вот давайте вот так вот примерно. То есть есть что-то уже от постмайдана, ну и что-то есть вот от до Майдана. А так я согласен, да, во многом похоже. Они, главное... А, да, и хочет, чтобы их Молдовой называли. Да, а не Молдавией. Ну, да, есть такое, согласен. Что-то вот схожее есть. А главное, они как будто делают вид, что этого не замечают. Ну, хорошо, ну, ладно, не замечайте. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте.
Алло.
Да, только радио выключайте.
Да.
Алло. Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
хотел бы высказаться.
Давайте, давайте, вы в эфире.
Да. Предыдущего оратора мне хочется поддержать касаемо Армении. Uh-huh. Все так и есть, в принципе, с поведение Пашиняна понятно, что против России, соответственно,
да, так и не договорил человек, долго собирался, все, и так и не договорил. Но поведение Пашиняна против России мы услышали. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот очень коротко по поводу Казахстана.
Давайте.
Это большая страна, больше территориально Украины, понятно. Я думаю, наша власть, наша дипломатия, имея уже негативный опыт по отношению с Украиной, она, наверное, примет меры к тому, чтобы не упустить, не потерять Казахстан. Угу. Это коротко. Дальше, вот три вот эти, это же небольшие, это маленькие страны, Армения, Грузия, Молдавия. Украина больше по территории гораздо, и, соответственно, ее военно-промышленный потенциал тоже несопоставим с этими маленькими странами. В этом плане, конечно, здесь только мы можем надеяться на победы наших вооруженных сил, что касается Украины. А здесь, да, по периметру, понятно, США, НАТО создают нам политические и военные проблемы по периметру, там, где маленькие слабые страны. И в этом плане, да, а Армения, Грузия. Ну, Грузия пока отбивает вот эти попытки ее полностью, ну, как бы вот, чтобы, так сказать, соросятник прозападный захватил там власть. Это понятно. Но вот здесь, конечно, тоже очевидно абсолютно, что Приднестровье. Это там, где Запад, НАТО, США могут проецировать, и даже Украина злосчастная, могут проецировать военные угрозы по отношению к России через Приднестровье. Это тоже очевидно, к сожалению. В этом плане, да. А на Кавказе, да, Армения и Грузия. Да, какие-то проблемы могут быть еще между Азербайджаном и Арменией. Вот. Ну, в этом плане это тоже Россия может как-то пока политически, наверное, дипломатически это гасить. Вот. Что касается Приднестровья, здесь, конечно, опаснее положение геополитически, так сказать, стратегически для России. Вот. Ну, самая главная проблема, это, конечно, решение проблемы с Украиной. Решение проблемы с ВСУ. И вот, кстати, эти вот положения в этих трех странах и их отношения, там, выход, не выход из АДКБ Армении, отношения с Россией и Молдавией, и Грузией, и Арменией очень сильно повлияют, ну, я надеюсь, победы России на Украине, они кардинальным образом скажутся на отношении с этими тремя маленькими странами бывшего СССР.
Нет, вот. Это здесь с вами тяжело спорить. Это действительно так. Победы России действительно повлияют на взаимоотношения. Главное, чтобы одно противостояние не накладывалось на другое противостояние. Особенно, когда тебе тяжело дотянуться. Как, например, может произойти с Молдавией. Молдавия, я думаю, самое взрывоопасное, на самом деле, место на карте. Действительно, вот там может рвануть очень скоро. И главное, черт знает, что с этим делать. Грузия в этом смысле не так опасна. Армения, ну, у нас там база, тоже об этом не надо забывать. Тоже, да, проблемы. Но Молдавия в этом смысле самая опасная, потому что там туда вообще никак не добраться практически. Ну, очень тяжело. Ну, это мы с вами вчера об этом говорили, там, про Одессу то же самое. Как вы считаете, сейчас и в ближайшем будущем нашим гражданам находиться в Грузии безопасно или все-таки не очень, пишет Соловей Разбойник. Я, как гражданин России, в Грузию бы не поехал. Но не потому, что это небезопасно, а потому что вот о чем мне делать в стране, где мне не особо рады. А там много кто мне бы был не рад. Наблюдать надписи там какие-нибудь оскорбительные по отношению к России и русским, и там, может быть, наткнуться. Ну, они-то особо ничего вам не сделают. То есть, в драку никто с вами не полезет, конечно. Но вот эту наблюдать фигу в кармане постоянно, мне кажется, странно. Я бы только по этой... Ну, а по поводу безопасности, я думаю, все в этом смысле не беспокойтесь. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, добрый.
Да, у Запада никаких единых долгосрочных планов одновременно сразу начать дергать Россию вокруг и внутри и т.д. и т.п. нет и быть не могло. Ну, что такое Молдавия, Грузия, Армения? Это разные страны по менталитету, по всему, по культуре, по геополитике, по всему, по настроению народа и так далее. Вы попробуйте сделать единый план, чтобы беспорядки начались сразу одновременно в трех странах. Не получится. Они действуют в зависимости от ситуации в России и в своей стране. Вот они начали с чего? С экономики. Пытались разорвать экономику России в клочья. Получилось? Не получилось. Потом Украина появилась. Вот тут-то они точно ожидали, что получится. Опять не получается. Что остается делать? Вот они свои планы реализуют по ходу складывающейся ситуации. А ситуация сейчас явно не в их пользу. Они ничего не знают, что делать дальше. И они кидаются, естественно, будут и в Молдавию кидаться там, и пытаться и там в Казахстане, в Армении, что. Ну, это что у них получается-то пока? Нас может спасти только одно, если мы сами на себя не будем нагонять страху. Как будто наша страна ничего не умеет. Вот такое впечатление. Иногда послушаешь некоторых радиослушателей. Прям берите просто, не полните на кладбище со страху. Страх был в 50-е, в 60-е года. И это признал Путин, когда СССР не в таких ситуациях находила и нашла все силы, как все привести в порядок. Я помню это время, когда был пацаном там 10-12 лет, я так и понять не мог, почему так тяжело жить. И понял только тогда, когда попал уже туда, наверх, и попал на первое совещание на уровне замминистра обороны. И я понял, какие деньги идут на виды вооруженных сил только по одному направлению. Вся страна, когда было перевооружение армии, особенно РВСН, формировалась, это такие деньги запредельные были. Поэтому и жить было тяжело. И все из-за Запада. А сейчас-то ситуацию сравнить нельзя с этой. Ну, тяжелая ситуация и так далее. А все складывается, только все упирается в специальную военную операцию. Как только наступит уже завершающая стадия, стадия победа будет, вот она близка, и посмотрите, как будет меняться ситуация в Молдавии, в Грузии, в Армении, в Казахстане и так далее. Спасибо.
Спасибо. Шкишану спрашивают, цензурите кого? Как? Ну, периодически, конечно, но сейчас я не видел ничего, нет. Сейчас вроде никого не цензурили. Камоныч пишет, приветствую, Георгий, Молдавия давно расколота, и наконец-то при нынешней власти вскрылись все проблемы. Предыдущие старались вернуть Молдавию в норму, и лучше всех справлялся Воронин. При нем был реально ощутимый рост благосостояния, но его быстренько отмайданили. Добавлю, сейчас принял участие в местном опросе. Зачем-то спрашивали о проблемах со зрением, хочу ли поменять национальность, жил ли за границей более года. А так, во имя демократии нас, жители Молдавии, отправят на войну против России, поэтому давно вам пишу в сообщениях, забирайте меня в плен, если вдруг договорились. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вот мы так часто говорим, победа, победа на Украине, а вот я не пойму, кто бы мне объяснил, а что такое победа? Это вот Киев захватить, Одессу, Харьков, где вот та точка контрольная, когда... Ну, скажем,
для вас победа. Она где? Для вас она где?
Да затрудняюсь даже сказать. Затрудняюсь. Непростой вопрос. И я даже от наших этих лидеров не слышал ответ на этот вопрос, потому что, по-моему, они сами еще не знают, что такое победа. Вот умных людей бы послушать. Вам часто звонят умные люди и
это да.
Сказали, ну что такое победа?
Ну вы же тоже умные, вы же можете примерно покопаться у себя в голове и прикинуть, что бы вот вы могли считать победой.
Нет.
Нет?
К сожалению, не настолько умен.
Ну ладно, но там то, что мы от наших лидеров, как вы выразились, не слышали, что такое победа. В тех или иных вариантах, во-первых, слышали, во-вторых, я могу свою точку зрения на этот счет высказать, что такое победа. Победа – это разбитые вооруженные силы Украины, это подписанные соглашения лидерами украинскими, кто бы в тот момент это, значит, государство не возглавлял, по которому будут выполнены наши требования о нейтральном статусе того, что останется от украинского государства, о законодательной денацификации, об этом говорил Владимир Путин достаточно много и подробно, да и не только он, и министр иностранных дел об этом говорил, о определенных гарантиях с точки зрения того, сколько там должно быть, сколько позволено иметь вооруженных сил, тех или иных вооружений, с кем позволено иметь отношения и на каком уровне. И желательно при этом, при всем, чтобы под контролем Российской Федерации оказалось некоторое количество городов, которые исторически принадлежали русскому государству. Вот в моем понимании эта победа входит туда, город Одесса? Я думаю, да, входит. Харьков входит? Да. Сумы, Днепропетровск. Входит? Входит. Входит ли туда Киев? В идеале, конечно, да. Но по некоторым сценариям я понимаю, что если это будет сценарий разделения на две части, да, то Киев может остаться с той стороны, как столица вот того, что останется. Такие сценарии тоже рассматриваются. То есть Киев в этом смысле под вопросом. Ну а так, в первую очередь, это вот подписание подобного соглашения на наших условиях под нашу диктовку. Чтобы мы продиктовали ровно то, что нам нужно. Вот это я считаю победой. Но в первую очередь для этого нужно разгромить вооруженные силы. Мы к этому идем. Идем достаточно целенаправленно. Я, кстати говоря, думаю, что ровно в тот момент, вот если мы вернемся все-таки к, значит, Молдавии, Грузии и Армении, я думаю, что Армения вот в этом ряду стран будет первым государством, которое скажет сразу: опа, да мы, вы вообще нас не так поняли, вот все, что мы сейчас, это вообще не так оно было, мы, это, во-первых, обратите внимание, мы вот ДКБ, да, то есть мы на самом деле все это время вообще вот ваши были, на вашей стороне, а все, что вам показалось, это вам показалось. Мы, значит, с Россией друзья навек, мы ничего против не имеем, никогда не имели, мы вообще вот только за Россию матушку. Армения будет первая вот из этих трех стран, это я вам 100% говорю. Грузия, в принципе, нас и сейчас устраивает, Грузия. В России в этом смысле интересная страна. Я не могу сказать, что меня это до конца, честно говоря, радует, но это просто надо признавать как факт. Нам нужно, чтобы наши соседи просто сильно на нас не выпендривались, не перегибали палку. И тогда мы будем с вами сосуществовать рядом, и будем и торговать, и ездить друг к другу в гости, и туризм, и будем у вас покупать, я не знаю, воду, вино, соленья, сыры, все, что вот вы производите в огромном и не очень количестве, мы у вас все купим, какого бы оно качества не было, купим. Главное, вы нам геморроя не добавляйте, и все будет в порядке. Не в порядке будет только в тот самый момент, когда вы будете слишком много и слишком часто лить дерьмо на Россию, российских граждан, русских, российскую культуру и так далее. Вот первый раз вылили дерьмо, мы скажем: ладно, хорошо, ну давайте больше так не делать, наверное, потому что иначе не получится дружбы. Второй раз вылили, мы такие: не, подождите, хватит, не надо лить дерьмо, мы же вас предупреждали, но ничего бы хорошим это не закончится. Третий, четвертый, пятый, шестой, на десятый Россия все скажет: ну достали, придет, надает пендалей. Но во всех остальных ситуациях мы будем сосуществовать нормально. Вот с Грузией с 2008 года нормально. Ну, дружбы в десны никто не целовался? Не целовался. Но какие-то взаимоотношения есть, торговля есть. Ну, в Москве куда ни плюнь, везде хинкальная, грузинский ресторан, еще что-то. К грузинам прекрасные отношения. Вот сейчас возобновили там, самолетами летаем друг к другу. То есть, в принципе, ну да, назвать это прям нежной любовью не назвать. Но нормально, жить можно. Вот нам главное, чтобы не наглели и совсем не пытались вот в нас плюнуть при каждой удобной возможности. И Россия будет с такой страной не просто существовать рядом, но еще и иметь определенные взаимоотношения, еще и помогать будет. Сейчас скажут: да ладно, еще полюбим друг друга снова, потому что любовь такая штука, она уходит, приходит, а у нас столько всего общего, обязательно все это вернется. Вот Грузия поэтому тоже, в принципе, нормально. И от наших успехов на СВО там тоже достаточно быстро придут в норму те, кто сейчас там наш флаг рвет. От Молдавии. Молдавия, это, конечно, вопрос открытый. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 3 мая, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, напомню, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, называется он «Говорит Москва», зашли, вбили «Говорит Москва». Нашли канал, подписались, поставили лайк под трансляцией программы «Отбой». Там есть чат, туда тоже можете залететь, пообщаться, обсудить эфир. И можете, если вас YouTube не устраивает, подключиться к трансляции в YouTube. Господи, если YouTube не устраивает, YouTube ваш вариант, да? ВКонтакте и Telegram, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Вбивайте, находите нас и подключайтесь к нашим трансляциям. Ну и давайте, значит, перед выходными немножечко с вами расслабимся. Во-первых, вчера прилетела интересная история о том, что наконец-то добрались до наших автомобильных номеров, с которых убирали российский флаг. Вроде как этот вопрос порешали. Ну, тоже порешали, знаете, так, наполовинку, на мой взгляд. То есть новые номера такие вскоре уже делать будет невозможно. Все, флаг невозможно будет убрать с номера. Но те номера, которые сейчас есть уже в таком состоянии, их трогать не будут. То есть сейчас уже, в принципе, можно. С другой стороны, получается, можно будет сделать, ездить и говорить, да, это я уже давно с таким номером. Да, там вот лезь называется, смотри, когда он этот номер себе повесил, когда он зарегистрировал автомобиль. Ну, то есть я думаю, что машины с номерами без флага будут останавливать и в итоге вот на этот вопросик пробивать. Но это на самом деле большое дело, наконец-то, потому что меня раздражает. Прямо вот я вижу такую машину, меня выбешивает машина, с которой убрали флаг Российской Федерации. Я не понимаю, как так, что это за стиль такой странный, своеобразный, когда ты берешь и удаляешь флаг своей страны. Для меня это непонятно. Наконец-то наш флаг отстояли. Ну а новость, которую я хочу с вами обсудить, это, значит, еще один законопроект, который, я думаю, что особо, на самом деле, ни до чего не дойдет. Но, с другой стороны, посмотрим. Вдруг. Есть одна вечная история, которую постоянно гоняют, в том числе и в Государственной Думе, туда-сюда. Этот вопрос – это тонировка. Автомобильная тонировка. И вот в Госдуме мавзолей, пишет Витальфили, нет, практически, тонировка. Внесли законопроект о снижении требований к тонировке передних боковых стекол автомобиля. Ранее о таком намерении, значит, сообщал в своем телеграм-канале глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Однако конкретную дату он не называл. Согласно нынешним стандартам, светопропускание стекол должно составлять не менее 70%. В противном случае владельца ждет штраф в размере 500 рублей. Депутаты предложили снизить этот порог до 50%. То есть, все-таки такая легенькая, да, тонировочка, чуть посильнее, чем сейчас. Нормально, можно. Но, значит, не так, как сейчас, чуть послабление. Вот я и хочу вам задать вопрос. Тонировка вообще, в принципе, на автомобиле нужна или нет? Зачем мы постоянно боремся за эти какие-то проценты светопропускания этой чертовой тонировки? И почему люди... почему существуют, давайте вот так вопрос поставлю, до сих пор люди, которые ездят с тонировкой просто в усмерть, вот так, чтобы прям черное-черное, чтобы ни изнутри не было ничего видно, ни снаружи не было ничего видно, зачем вы до сих пор ездите с этой тонировкой, что у вас в башке почему вы это делаете? Ведь вас постоянно наверняка останавливают. Либо заставляют сдирать, либо вас провоцируют на какие-нибудь взятки. Вот вы готовы сталкиваться с этим геморроем, но тем не менее ездить постоянно с этими жутко затонированными окнами в машине. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Это Руслан Красногов.
Здравствуйте, Руслан.
Я лично против. И против по нескольким причинам. Первое. У меня, когда в 90-е годы была эта тонировка, я из-за нее в аварию попал, потому что в темное время суток я даже с включенными фарами, ну, не с включенными, а там задние этот габариты белый, который горит, я ничего не увидел сзади и случайно наехал на дерево, разбил себе фару и заднюю. И потом я понял, что в темное время суток лучше ездить без тонировки и постепенно отказался от этого. Потому что небезопасно. Второе, возможно, террористы ездят в машинах с тонировкой. И лица, которые в розыске и так далее. Это в целях безопасности общих наших усилий необходимо также снимать эту тонировку. И аргументы, почему за, почему тонировку, что меня там кто-то узнает или что-то. Да, может оставить тонировку для машин, которые возят, ну, например, лимузинов, там, свадьбы, Киркоровых возят, еще кого-то.
Так может, а сзади и сейчас тонировку. Можно, сейчас никто это не запрещено, сзади-то тонировку, спереди запрещено.
Спереди я согласен, я оставить запрет. Сзади, да, сзади пусть будет тонировка, может там дети боятся чего-то, что их наблюдают, или еще что-то, кто ездит сзади. Это я всегда за, и таксист, или человек может не хочет, чтобы его смотрели. Это да. А для водителя обязательно должно быть все прозрачно и все понятно.
Понял, спасибо. А, значит, когда машина тонирована, можно спокойно в носу поковырять, пишет Владимир. А, так я вот, знаете, за что борюсь? А, не за то, чтобы не ковыряли в носу в машине, нет, а за то, чтобы ковыряли и было пофиг. Едешь, ковыряешь, да, на тебя все смотрят, а ты говоришь, да и пошли вы. И второй рукой еще, а, заодно, может, пассажиру. Почему нет? Какие проблемы? Что хочу, то и делаю. Вытер об руль, да, спокойно, с кайфом вообще. Или запульнул в соседнюю машину. Да, поди догони. А что, если с тонировкой в хлам ездят интроверты, бежит Дропек Сергеевич? А нас это должно волновать. Интроверты они, не интроверты. Мне кажется, волновать-то это как раз никого не должно. Костя Змитин, вот мне понравился. Хорошая новость. Тонер нужен, а то чё как лох в аквариуме. А на самом деле 50% это не напряжная тонировка. И летом хорошо с такой, хоть в бок не печет. Ладно, я бы понял, знаете, если бы мы были бы в Тунисе с вами, например. Вот в Тунисе, где без тонировки, а еще желательно без специальной такой, знаете, светоотражающей металлизированной такой штуки, вообще жизнь не жизнь, или без ковра, они там ковры вот вообще любят, значит, во всех этих жарких странах, ковер такой стелить на приборку, потому что ковер вроде как особо сильно не нагревается, а так солнцем просто тебе всю приборную панель плавит. В прямом смысле плавит. Ну, тут да, хорошо, я понимаю. А у нас это прям большая проблема, то, что солнце нагревает чуть-чуть. Оно у нас нагревает, где месяц, где две недели. Ну, ладно, хорошо, в Москве, ну, там, 4 месяца в году оно вот прям греет так, что это может нанести какой-то дискомфорт. Из-за этого нам нужна тонировка, серьезно? Не знаю, не уверен. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан
Саныч. Ну, здесь, в общем-то, знаете, по-моему, совершенно однозначное решение, что все, что способствует повышению безопасности движения, должно быть однозначно, должно присутствовать. Угу. А все, что способствует снижению безопасности, должно быть строго-настрого запрещено законодательно. Тонировка вредит однозначно. Вот смотрите, заднее стекло затонировано, допустим, да, у машины, вы насквозь не видите, когда впереди идущие начали тормозить. Ну, пример, мелочь, а неприятно. Опять же, сейчас много ездит всяких уродов на машинах, да, милиция не видит, кто там сидит, какие там персонажи, что они в руках держат, понимаете. Ни к чему это вообще совершенно. Это, ну, как это колхоз лютый совершенно, вот это едут эти ребята такие, знаете, не серьезные. Как правило, это едут какие-то, ну, не знаю, как даже назвать этих людей. Есть, да, нормальные заводские, какие-то вот такие слегка дымчатые стекла можно заказать, поставить штатно, да, вот, немножечко. Это вполне себе допустимо. Все остальное вредит безопасности. И очень сильно. В темноте не видно, резко снижается видимость, когда в условиях низкой освещенности. Особенно тоже вот сейчас пошла, ну, давно уже пошло, вот эти фонари тонируют, ну, это вообще, как говорится, колхоз «Красный лапоть», понимаете, тоже ни к чему запрещено совершенно. Еще вот эти ставят, еще, знаете, ну, сейчас уже это немножко, конечно, не относится к тренировке, тоже я бы, конечно, это категорически запретил, вот эти выхлопы все дикие, совершенно нелепые вот эти, вот, которые там воют, там, спортивное подвывание, как они говорят, понимаете, ничего общего не имеет. Вот, едут тут, попукивают, я вот сейчас слышу ужас.
Знаете, попкорн вот, называют вот, еще.
Да, это, да, вот это, слушайте, это совершенно просто должно быть ликвидировано в нашей... Мы же цивилизованная страна, у нас технически грамотные люди. Поэтому я за безопасность и считаю, что это все совершенно ни к чему. А солнце, кому не нравится, слушайте, ну шторки купите, ребят. Вот сверху опускаются такие, знаете, вот есть от солнца. Очень простое решение. А уж у кого денег совсем много, ну, электрохромные стекла никто, кажется, не отменял. Знаете, такие есть хорошие. Они вот нажимаешь кнопочку, оно там... свет есть, ну, меняется проницаемость.
Так да, вот, такое, ну, я, такое я слышал, да, но это вот что-то совсем на богатом. Вот это стекло, я знаю, да, бывает, ты его, значит, опустил, поднял, оно все затонировано, опустил, поднял, оно обычное. Ну, это, слушай, такая магия какая-то, да, это, вот пленочку наклеить, вот это мы понимаем. На фонари это вообще кошмар. Слушайте, давайте начнем с того, что это некрасиво. Вот все, кто считает, что тонировка – это красиво, нет, это некрасиво. Это уродует ваш автомобиль в 90% случаев. Честно говоря, в любом случае, кроме если у вас полностью черный гелик, который вы хотите превратить в еще более черный гелик, и то на самом деле все равно уродует. Ну, это уже, знаете, просто задумка такая. Колхозанство в чистом виде, да. Фонари когда тонируют, ну, это вообще за гранью. Вот написал кто-то, вот, 24-й пишет, у меня на работе один такой перец есть, тонирован в ноль, еще и задние стопы затонировал. Как-то есть уже второй год, и, видимо, ГИБДД даже его не останавливали. Суть, дать по башке ему, что ли, я не знаю. Ну, это просто кошмар. А как же Приора? Все, хорошо, гелик и Приора, два варианта, я забыл про Приору. Гелик и Приора, вот посаженная, да, такая же по кайфу была Приора, в ноль тонированная, это да, это, конечно, это круто. Да, и с ФСОшками еще, чтобы там были ФСОшки. Ой, а не, вот это, конечно, это да, это стиль определенный, конечно, все равно. Ну, то есть вряд ли вы выиграете на каком-нибудь, да, соревновании по автостилю, но, ну, с другой стороны, может, вы их там поборете всех, и приз ваш. Так, а как в Сочи быть? Хороший вопрос. А в Сочи просто, знаете, закон не писан. Что хотите, придумайте. В Сочи все равно вам будут тонироваться, ездить на белых автомобилях и тонироваться. Да в Сочи не победить в этом смысле. Это 100% вообще. Гадалки не ходи, Сочи здесь. Вы не победите, как бы ни пытались. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, в смысле гелики, Приора, а если Аурус?
Аурус спереди, спереди нет. Сзади, пожалуйста, сзади-то мы не обсуждаем. Спереди нет.
Да. Ну, хорошо, да, все-таки вот мнение с Урала, Глеб из Екатеринбурга, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Значит, вот по поводу этих тренировок. Вот у нас есть, например, всероссийская, всесоюзно известный рэпер Витя из АК.
Да, да.
Вот, он живет в Березовске, у них там, ну, это поголовно, то есть если у тебя девятка или восьмерка, это нужно тонировать ее в нефть с отливом, вот так вот, знаете, чтобы вот прямо вот, ну, ничего не видно было.
Да, он что, ваш, да? Он из Екатеринбурга?
Да, это Березовский. Ну, это как ваш Красногорск, короче. Вот, да, вот, у нас Верхняя Пышма, Березовский, вот это вот все. Горный щит, да. То есть они там, ребята, рэперы тоже есть из Горного щита. Они называются Горный щит. Ну, типа, поняли,
да? Ну, да, щит, да. Витя Ака, АК-47, оу, щитмен, гаддэм, как известно, да? Не забываем великие строчки, поэтому... Ну, да. Это тачку Осипова сейчас описывали. Про Приору? Нет, но я думаю, что он с кайфом бы на такой покатался. Сейчас в моде аквариум. Вот я открою вам секрет. Сейчас мода на аквариумы. Аквариум, аквариум — это полностью машина без тонировок. Сзади нету тонировки, спереди нету тонировки. Вот сейчас это самая модная тема. Это вашему автомобилю, особенно если он прям вот не только из салона, а если он там в годах уже, но на самом деле автомобилю только из салона, это добавляет эстетики. Он сразу начинает выглядеть богаче, он сразу начинает как-то гореть по-другому. Ну, во-первых, аквариумы тоже, да? Кто вообще сказал, что аквариум – это плохо? Аквариум – это всегда была красивая стекляшка, наполненная рыбами. Это вообще-то хорошо было всегда. Аквариум – это стильно, модно, молодежно. Так вот, аквариум – это сейчас самая тема. Обратите внимание, если едет машина, особенно если это какой-нибудь, типа, знаете, старенький 123-й Мерседес, едет, вот стелит в идеальном состоянии, на нем не будет никакой тонировки. Он будет полностью прозрачный, и это сразу добавляет ему вид. Видели тонированный кабриолет? Я видел, BMW. А почему нет-то? Ну, с открытым, когда он, вряд ли он с пленкой едет. А тогда я всякое видел, к сожалению. Так. Вы так говорите о тонировке, будто вас насильно заставляют ее клеить. Нет, я так говорю, потому что я искренне не понимаю, зачем это люди делают. Кто вам сказал, что это красиво? Это же уродство. Особенно, когда тонируют изначально невероятно красивые машины. Вот едет Феррари или Ламборгини. Ну, это же произведение искусства в определенном смысле. А там линии, там красиво. Там поработали и инженеры, и дизайнеры вот над каждым сантиметром автомобиля. И вы умудрились, вот вы решили, что это незаконченное произведение. Что этой тачке не хватает затонированных фонарей. Ёлки-палки. Вот вы серьезно? Вы думаете, что вы таким образом привнесли что-то в эту машину? Ну, на самом деле, давайте не только про Ламборгини, а что там, Мерседесы, БМВ, там какие-нибудь, да даже Тойоты. Ну, вы, еще ни одна машина лучше не стала, кроме, еще раз, Приоры. Ну да, но я допускаю, что можно поработать над Приорой и ее улучшить. То есть тут есть этот зазор, да, туда в плюсик, можно выйти. Но вот с такими автомобилями, которые берут, просто уродуют. Я искренне не понимаю, зачем это делают. Это всегда выглядит очень сильно плохо. И сразу дешевит автомобиль автоматически на несколько миллионов рублей. «Красивые мальчики», пишет Соловей Разбойник. «Машины не тонируют». Факты. Так, фотки Иванова в аквариуме топ. В аквариуме Басманного суда. Пишет Миша Николаев. Нормально. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый.
Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я считаю, вот мою ассоциацию, вот у меня у супруги едет Камри белый, металлик, вот этот перламутр. Ну, тонировка, это вообще теряет сразу машина.
Конечно.
Там и так заводские стекла чуть-чуть голубенькие, они смотрят. Особенно, как катафалк, я называю, это темная машина. Любая, еще затонирована черная, но не сможешь на катафалк. А тонировку, вот я сравнить, вы же будете смотреть как на диода, если ночью человек будет ходить в темных очках. Вот я также смотрю на тонировочные ночью машины. Вот смотришь и думаешь, что ты там видишь. А потом будет случайно сдавать, не дай бог, во дворе, ребенка не увидит через стекло. И потом будет сопли жевать и плакать, я не увидел, извините. Вот я всегда поражаюсь. Ну, зачем вы жизнь себе усложняете? Ну, можно же сделать, ну, куча есть моментов. Есть, ну, повесьте шторку, ну, есть на липучке. Ну, какая разница? Ну, мы что, живем в Эмиратах, что ли? Я был в Эмиратах, я не видел там черных машин, как вот у нас тут есть.
Ну, я не был в Эмиратах, ничего не могу по этому поводу сказать. Но там, да, там пожарче. Там пожарче, это правда. У соседов круг наглухо тонированная тачка, служит в ДПС. Да, вот такое-то я больше всего люблю. Такое я больше всего люблю, да. Да, и что-нибудь номер, знаете, а на нем АУЕ, запрещенная в России, да, организация. Что-нибудь такое, да. Все, ворам там, какие-то такие надписи, ну это да. Вести с завода тонер на фонарях. А так-то тачки без кондея тонировать надо, а то жарко летом очень. Кстати, Dodge Magnum Universal черный в глухом тонере смотрится круто, пишет Костя Измитин. Слушайте, тачки без кондея надо тонировать. Давайте, вот процент этих машин без кондиционера, он какой в современной России? Я думаю, что он не громадный. И это все автомобили, это либо, знаете, такая мука сквозь удовольствие, то есть человек купил себе что-то очень старое, и это уже ретро, и вот он ездит, получает удовольствие, там, значит, запыхаясь в этой машине. Либо это какие-то старые еще советские автомобили, либо начало там, начало Российской Федерации, но их все тоже все меньше и меньше, в основном эти машины с кондиционерами. Нету никакой в этом смысле проблемы. Я очень хорошо помню, конечно, я как-то, значит, я, дядя и, значит, отец, мы ездили на 99-х, значит, «Жигулях» по Краснодарскому краю. Не знаю, лет 15, наверное, назад уже это было. И, да даже, может, и больше. Там не было, естественно, никакого кондиционера, она была темно-синяя, да, это было лето. Это было самое, что ни на есть лето. Это испытание, конечно. Я ничего не могу сказать. Это испытание. Типа открытое окно там не помогает. Но сейчас-то уже все меньше и меньше 99-х стало. Ну, плюс 99-я такая лапочка, что можно и потерпеть, да? Машина-то, ну, кайф, красавица. Ну, то есть это тоже вот... Если... Давайте поблажку сделаем. Если у тебя машина без кондиционера, делай тонировку. Но если у тебя гелик 6.3 AMG... 23-го года. Ну, наверное, тогда тебе не надо. Лето, пишет, значит, я говорю, лето было, Миша Николаев добавляет арбалеты. Нет, тогда еще не было, Михаил, тогда еще не было. Да, тогда еще не подъехали. Так, до того, как запретили тонировку, машины визуально смотрелись очень классно. Потом долго привыкали к машинам наполовину тонированным. Смотрелось уродливо, сейчас привыкли. Наполовину тонированный, да, смотрится странно, но когда она заводская, с другой стороны, в принципе, нормально. Ну, может быть, привыкли, но лучше всего, еще раз я вам говорю, смотрится без тонировки. Короче, это вечный вопрос. Истину мы здесь с вами не найдем никогда, но стараться будем всегда. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Рубрика «Анатомия Москвы» у нас в эфире. Всем счастливо.